Добрый вечер, с наступающим Новым годом. Наша с вами беседа последняя в этом году, календарном 2022. А вот про него как раз можно сказать, я думаю, в 12 часов 01 минуту, что вот еще один год прошел, ну и, скажем так, Бог с ним. Самое главное, чтобы не повторилось и чтобы, как было остроумно и грустно сказано, чтобы мы не считали, что в этом году как раз было все хорошо, вот в следующем году не считали. Вот был бы такой Дед Мороз или Санта-Клаус или Святой Николай, который бы стоял с ситом перед Новым годом и оставлял тут все, весь идиотизм, всю жестокость, всю величайшую и кошмарную глупость, которая так проявилась в этом году. Потрясающе совершенно. Никогда не было, и вот опять. Дикая совершенно глупость. Ну вот, друзья, поговорим мы с вами перед Новым годом. Как раз сегодня 30 число. Людмила пишет: поздравляю с выходом книги. Как давно вы говорили, что переводили что-то из поэтических произведений Стивенсона. Вошли ли в издание и эти работы? Это одна работа, это перевод большой баллады Роберта Льюиса Стивенсона «Тикандерога» про поиски имени. Это потрясающая баллада, она на меня очень большое впечатление в свое время произвела. И хотя был уже перевод, и хороший перевод вполне Марии Лукашкиной, но я решил ее переперевести, сделать по-своему, закрыл перевод и перевел так, как я хотел. Ну вот вам судить, получилось это или не получилось. Ну, переводил я его с большим чувством. Есть две, вообще у него четыре баллады большие. Есть еще две баллады, которые прекрасно переведены. Это «Вересковый мед», естественно, Самуилом Маршаком. И Андреем Сергеевым переведено «Рождество в море». Тоже, которую я очень любил с детства. Вот, друзья, для меня вот это, я бы, знаете, я бы охотно променял книжку свою, которую я ждал много лет. Ну, не то, что ждал, а то, что это за много-много лет всякие работы мои здесь были изданы. Но это очень для меня большая радость и большое событие. Но я бы охотно променял ее на отсутствие всего того, что было в этом году. Вот. Если бы меня спросили, естественно, это очень маленькая цена. Ну, действительно, здесь Юлия из Минска, которую я очередной раз приветствую горячо. Один из совершенно незаменимых людей в наших чатах. Я вот хочу к ней присоединиться, и она здесь всякую информацию говорит, что и на Deutsche Welle каникулы, и на Bild каникулы новогодние. Ну и брекфаст-шоу Саши и Тани, и еще и Нино, конечно, и все, кто там участвует, уходят до 9 января в отпуск. Ну, правильно, они настолько с начала всего этого ужаса, с 24 числа, они настолько, я бы сказал, просто уработались. Потому что не покладая рук, не закрывая рта, они работали и работают, так что им сам Бог велел отдохнуть. Привет из Волгограда передает Дмитрий. Вот Елена Бархударян поздравляет с Новым годом. Мы завтра проводим, Евгений пишет, завтра проводим 2022 год. Но не кажется ли вам, что мы все никак не проводим 20 век? Это почти 38 лет Евгению. Он из Молодечно, из Беларуси. Вы знаете, у меня такое ощущение, что мы и 19-е-то не очень проводили. И даже в 18-м как-то так не отряхнули его прах с наших ног, не говоря уже о 20-м. Это абсолютно точно, вот это все архаическое вылезло мышление, все то, что давно пора не то что забыть, а помнить, но вот так не надо. Знаете, как мы помним свои собственные поступки, вот так не надо, загорается перед нами световой сигнал. Тут все какая-то мешанина кошмарная у нас еще. Гнусич, мой любимец. Ненарративная абстрактная литература, возможно ли вполне? Звуки еще не литература, слова уже смысл. А где смысл, там ноль абстракции. Ну, неправда. Ну, неправда. Слова также работают, как ненарративная литература. Слова могут работать. И было очень много экспериментов сами по себе. И ими можно написать словами, как художник красками, можно написать и лицо, и можно не описывать, а именно этим написать, как музыка делается звуками, а не что-то описывается, передает какие-то звуки, которые существуют в природе. Точно так же и может быть литература, может быть такая. Это гораздо, это неизмеримо сложнее, но это очень интересно. Не всегда эти эксперименты удавались, но это вполне возможно, вполне. Возможно. Так, страшен канцелярский, страшен ли канцелярский язык и мания сокращательства? Не школа, а МБУСОШ, не Кремль, а врагозащитное сооружение. Старик Ильф бы порадовался, если был бы сейчас стариком. Это очень точно отметили, что если бы был стариком вообще, когда бы то ни было, он так стариком и не стал. Вы знаете, можно и без сокращательства сделать кошмарный деревянный язык. Деревянный язык – это строевые взаимоотношения между словами. Они, потому что они ходят только строем. Причем, как командуют на параде, побатальонно, на одного линейного дистанции, первая колонна прямо, остальные направо и так далее. Так что это ужасно, когда слова страшатся ходить поодиночке и готовыми вылетают самыми, на мой взгляд, корявыми формулами. Как москвич, Анфиса Москвичка, 45 лет, как относитесь к деятельности московского муниципалитета? Соль на улицах, не всегда оперативная уборка снега, но бесконечный звук пиления бордюров и плитки. Вы знаете, вы, наверное, а может и не удивитесь, я как раз совсем не против благоустройства, и во многих местах вот та самая пресловутая плитка и бордюрный камень, они поставлены очень толково и стали нормальные, хорошие тротуары. Наиболее удачная вещь – это высадка деревьев, из них очень мало погибает, в отличие от прошлых высадок. А то, что асфальтовое покрытие можно было бы сделать и более прочным, это точно совершенно. Это не то, что меня больше всего на свете раздражает. Я когда-то вот в благие времена, когда очень любил ездить, брать машину и разъезжать по разным городам Европы в основном, я как заеду в какой-нибудь Париж, скажем так, тут вот я не знаю, опять тут перекрыто, здесь благоустройство, здесь плитку меняют в пешеходных улицах, здесь бордюры переделывают. Это, в общем-то, такая штука обычная. А вот чистить снег тут как-то не очень придумали. Платят все меньше людям. Куда-то деньги эти деваются. Вот где проблема. Платят меньше дворникам. Пилят сук, на котором сидят. С одной стороны, страшно издеваются над мигрантами и держат их в отвратительных условиях, а с другой стороны, никуда не могут деваться. Это отсутствие уважения. Уважение как к жителям, так и тем, кто на самом деле заботится и о чистоте улиц, заботится о том, чтобы все было в порядке. Мне кажется, что это дефицит вот как раз уважения, которое у нас везде, и не только на улицах. Так, куда пропал Екатерина, 56 лет, Минск? Куда пропал ваш соведущий по тиранам? А он никуда не пропал. Айдар Ахмадиев замечательно ведет, и не только тиранов. Вот, кстати, у нас, я повторю, что у нас только один будет выходной, это 2 числа, у нас тиранов не будет, тираны пускай перестанут тиранствовать хоть одну неделю. Айдар работает и ведет, и особое мнение ведет, он периодически уезжает к себе домой, Вот потом возвращается. Айдар, слава богу, я очень рад, что мы с ним... Мы недолго проработали на «Эхе», потому что Айдар довольно новый человек из самого нового набора корреспондентов нашего, нового призыва, который долго, тщательно проводил Владимир Варфоломеев. И когда договорились, что мы с Айдаром будем вести совсем эту новую передачу, я очень рад, потому что мы с ним нашли общий язык, мы с ним нашли способ общения, мы с ним нашли локоть друг друга. Это очень и очень здорово. Так, дальше. Сережа спрашивает участник чата, а вы в Париже ели какие деликатесы? Вы знаете, я неприхотлив. И я не знаток и не гурман, не такой, как мой тезка Сергей Борисович Пархоменко. И поэтому я очень люблю простые вещи. Люблю всякие колбасы замечательные, традиционные. Люблю разных регионов. Я всегда в разных местах. И в Париже искал себе такую простую, хорошую региональную кухню, бургундскую. Или кухню, есть такое убийство с помощью еды, кассулей на юго-западе. Такая серьезная пища, иногда тяжелая бывает. И вина всегда я пил в тех местах, в которых был. Ну, Париж – это сам сборник всего, что есть во Франции. Вот, и так далее. Вот к театру Станиславского на Большой Дмитровке идти очень сложно. Плитка хлюпает и вращается, колеблется. Это потому что ее класть-то надо по-человечески. Не то чтобы ее не класть, например. Когда сделали плитку, которая вроде бы хорошо выносит такие вещи, как ледяной дождь, его ни одно покрытие не выносит. Становится такой вот бесплатно принудительный каток на улицах, причем бугристый. Это очень тяжело, это можно упасть, разбить себе все на свете. Но то, что класть эту плитку долго и серьезно нужно. Я видел, как это делают. Мы как раз обедали с друзьями, когда у нас была делегация в Берн, в Швейцарию. Мы смотрели, как работает, журналистов пригласили смотреть, как работает управление этой замечательной конфедерации, как работает парламент, как выбирают президента. А пошли мы проходили и сели перекусить на одной из улиц. А там улицы, где получается, что тротуар крытый, такие вот второй этаж выходит достаточно далеко, это для экономии места, и на столбах, на пилонах или на столбах. И вот перед нами, к ужасу, конечно, нашему, перед нами совсем недалеко укладывали плитку. Боже мой! Как же они утрамбовывали песок, которым прокладывается плитка. Как же они это делали, как же они шлифовали, как же утрамбовывали, сколько на это тратили время. И потому ничто не шатается. Ничто не шатается. Хорошо работать надо, наверное. Есть планы как-нибудь осудить других южнокорейских, пишет, южнокорейских президентов в рамке тиранов. Но если мы одной Южной Кореей и будем эволюционировать от Ли Сын Мана до нынешнего времени, у нас такой будет просто курс истории Кореи, я думаю. Нет, мы так движемся, чтобы не засиживаться в одном и том же регионе. Потом мы переместимся снова в Америку, будем мы и в Азии, в Европе, и в Европе Восточной нас ждут еще тираны, такой как Иосип Брос Тито, например. Вовсе, если с ним страшно враждовал Сталин, это не значит, что он был милый и демократичный до конца человек. Так что я не думаю, что мы скоро... Да, похвалите Айдара, пишет Антон, ему это надо. Вообще, вы знаете, всякому человеку надо, чтобы его хвалили за дело. И очень часто мы, будучи или родителями, или начальниками, или коллегами, или, не дай бог, критиками. А мы никогда не пропускаем случая кого-нибудь поругать, скорректировать, там, причем жестко. Вот это у тебя не получилось, это у тебя не получилось. Но очень часто забываем похвалить. Это считается как не очень достойным, что мы можем человека разбаловать. Я абсолютно не согласен с этим. Мне кажется, когда человек что-то делает хорошо, ему обязательно надо это сказать. И вот на этом фоне можно всегда что-то скорректировать. Desert Pam пишет: Сергей Александрович, мы с вами застали Пеле, Марадону, Месси. Это круто, с Новым годом. Да, те, кто очень долго следит за футболом, мы застали многих людей. Я воочию по телевизору Пеле, который нас покинул, увидел, конечно, в 66-м году на чемпионате мира, который у нас показывали на чемпионате мира в Англии. Но, конечно, уже с самого раннего детства и все то, что он сделал, и когда папа, не видя, но слушая по радио, в красках описывал, что такое был 58-й год, и когда были все время воспоминания, ведь первыми встретились с молоденьким Пеле в 58-м году советские футболисты. Он же вышел на второй матч против СССР, когда первый совсем-совсем не удался, сборной Бразилии. А на второй матч вышли Пеле и тоже сомнительный человек для руководителей тогдашней сборной бразильской, Гаринча, вышел. И я помню, как Царев, который как раз по позиции играл против Пеле, Виктор Царев, защитник, полузащитник московского «Динамо», как он вспоминал, что он так приглядывался к своим визави, каждый из приглядывался из советских футболистов. И он говорит: ну, с этим мальчиком будет все вверх мой. Он высокий такой, Царев, высокий, мощный защитник, полузащитник. И он говорит: ну, все будет в порядке. Но, рассказывал он, когда вдруг у меня этот мальчик вырос, как из-под земли вырос и вертикально взлетел, и снял у меня с головы мяч, тут я понял, что надо серьезно. Надо очень серьезно к этому относиться. Да, и Пеле был совершенно велик. Я видел тот скорбный матч, когда его он с дикой травмой совершенно должен был покинуть поле в 66-м году. И это был второй его чемпионат с травмой, потому что хоть он и стал чемпионом мира в 62-м году в Чили, но это был чемпионат Гаринчи. Пеле не смог играть ни в полную силу, и некоторые матчи вообще не играл. Марадона, я как-то к нему относился гораздо спокойнее, ну, наверное, по-болельщицки не мог ему простить гол рукой, но был гениальный человек, абсолютно, абсолютно гениальный. И многих мы видели, кто просто вызывал наш восторг, как Герт Мюллер, какой был центральный нападающий. Вроде бы ничего не делающий, вроде бы совсем какая-то неспортивная фигура. Каким был Джордж Бест, каким был красавцем Валерий Воронин из наших, который, ну, естественно, в силу всяких обстоятельств, ему не удалось ни доиграть по-человечески свою собственную карьеру, ни поиграть где-нибудь еще в каких-нибудь великих клубах. Вы знаете, что с чемпионата 58 года, если я не ошибаюсь, сейчас осталось два человека. До вчерашнего дня было трое. Остался, конечно, заявленный тогда за несчастную сборную Англии, потерпевшую многое от катастрофы в Мюнхене. Это Бобби Чарльтон, которому сейчас 85 лет. И, тьфу-тьфу-тьфу, дай бог здоровья, Никита Павлович Симоньян, которому уже 96. Вот, дальше едем. Меня к футболу приучил брат, и начали с Зинедина Зидана. Он был нашим кумиром. Российский футбол не могу смотреть без отвращения. Зря, зря, кстати говоря. Я и говорю вам это не из таких вот ура-патриотических соображений, а много чего пропустите. Пропустите появление Пеняева, например, пропустили, могли пропустить. Могли Хвичу пропустить, когда он играл в российском чемпионате. А как сейчас блещет. И вот когда люди когда-то раньше ходили в подмосковные стадионы смотреть на, например, на мальчишку Стрельцова, вот это было здорово. В Бразилии его называют Гаринша. Ну да, конечно, но здесь не воспроизводить ли нам. Это, я думаю, может воспроизводить только друг мой Ренат Валиулин. А Дезерт Пэм удивился, что Бобби Чарльтон жив. Да, он очень болен. Сейчас он не появляется совсем на стадионе. Он всегда ходил на Олд Траффорд с женой. Они всегда ходили с леди Чарльтон. Ходили на стадион. Но вот он очень болен, ему 85 лет. Он был совсем молоденький парень, когда эта катастрофа случилась. Ему был 21 год. Даже не было еще 21 года. Он выжил в катастрофе в Мюнхене в феврале. И даже был заявлен среди выживших на чемпионат мира. Так, дальше. Елизавета, 23 года, из Санкт-Петербурга. Спасибо за журнал «Мой район». Планирую переезжать в Москву. Благодаря вашим журналам знакомлюсь с городом и уже не так волнительно переезжать. Спасибо, журналы. Да, вы знаете, когда... Естественно, когда ты надолго приезжаешь куда-то или переселяешься в какой-то другой город, я уж не говорю о другой стране, самое важное потом себе составить собственный путеводитель. У тебя должны быть свои любимые места, свои нелюбимые места, свои какие-то такие места, которых ты не то что боишься, а как-то избегаешь, потому что они тебе не кажутся такими, которые ты начинаешь изучать. И вот именно так мы к своему городу подходили, делая журналы «Мой район». Чтобы вот какой-то был крючочек во всем, вот какое-то знание. Меня всегда очень подмывало вот как-то сделать так, как делали мои друзья замечательные в других странах. Они могли не по путеводителю вот, показать мне то, что называется во Франции кремовый торт, вот очевидности какие-то из красот, хотя они тоже хороши, а показать по каким-то неожиданным ракурсам. А приехать, например, поехали вот совсем ночью, потому что и показать мне какой-нибудь дивный закоулок, который из-за подсветки вот кажется таинственным и совершенно по-другому знакомое тебе здание. И я сам очень люблю показывать такие вещи в Москве. Как в арке проезжает противоположное здание, как такие есть у нас натянутые струны прекраснейшие в Москве. Какой-то не хаотичный, а под разными ракурсами совершенно другой город. Вот так вот. Видела вас на стриме, Инна пишет, на стриме у Уткина во время чемпионата мира. Вы часто к нему ходите? Нет, к сожалению. Это редко удается, но вот я был очень рад увидеть Васю Уткина, увидеть его, вот с ним вместе посидеть, посмотреть футбол. Человек, которого я очень люблю, очень уважаю и считаю себя его другом. И хоть мы редко видимся, но я все время чувствую какую-то теплоту, когда его читаю, когда смотрю его футбольные клубы или реплики, ощущаю теплоту родного человека. Это очень для меня важно. Так, дальше. Когда переехала... А, вот Елизавета, вот та же самая, 23 года, Петербург. Когда переехала в Петербург 6 лет назад... Обожала Казанский собор и ненавидела косые узкие улочки, вроде переулка Крылова. Ну да, это забавно. Казанский собор гениальный, он просто чудесный. Я его с самого детства полюбил, когда первый раз меня мама вывела. Мы жили на углу Литейного и Пестеля у моего троюродного брата, у моей тети. Мы там не жили, часто к ним заходили, потому что жить там всем вместе было невозможно в этой маленькой комнатушке. Но когда я впервые увидел Казанский собор, И мама мне рассказала и про Воронихина, и вообще, не дай бог, кстати говоря, одно из самых тяжелых впечатлений, потому что там находился музей религии и атеизма, и мама, как человек, обученный истории средних веков и выпущенная Сказкиным как специалист по средним векам, мама вдруг меня туда повела. И повела, и там был как-то так сбоку, в темном пределе, была пытошная камера инквизиции. Боже мой, я потом не спал, мама дико жалела, говорит, ну извини, ну я не хотела, я не знала. Вот мне было 10 лет тогда. Но очень полюбил Казанский собор. Однажды меня подвела прямоугольность, видимая какая-то прямоугольность и прямота, вот это стрелы, которые выходят из Петербурга, когда я неправильно рассчитал, и мне надо было с Невского пройти до Пряжки, в мой любимый дом Блока, в квартиру Блока, чтобы дойти. Я запутался, но потом, когда я долго-долго ходил и пришел, но зато я открыл для себя такие вещи прекрасные. Так что все это очень здорово было. Не все мои районы понравились. Анфис, все правильно. Но Арбат очень интересный. Пропустила свой Филевский парк и Дорогомилова. Ну что же, я вам скажу. Понятно, что, конечно, не все они равные. Мы всегда старались, но что-то может совершенно спокойно не понравиться или не удастся нам. Арбат мы очень... Не то что с большим трудом, там отбирать было трудно, надо было найти ход. Может быть, во многих районах мы не находили такого вот хода, чтобы рассказать о нем. Дорогомилов и Филевский парк, я горжусь этими районами, жалко, что там не было. Не было, что у вас их нет. Ну, посмотрите, или в управы тоже удается добиться от них правды и журналов. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв и потом продолжим.
Живой гвоздь остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
И ко всему прочему, я хочу в shop-дилетант-медиа, shop.diletant.media вам предложить книгу. Но только не занимайтесь сами магией кельтов, не старайтесь повторить, это должны делать профессионалы. Как пишет об этом профессионал Татьяна Михайлова, и это потомственный кельтолог, и это очень здорово. Магия кельтов, судьба и смерть. Вообще кельтская история, которой невероятное количество увлекалось, и самое приятное, что очень многие люди, которые увлекались просто той же самой кельтской историей, кельтскими обычаями, кельтскими легендами, ирландскими, шотландскими, валлийскими, бретонскими, что они стали большими специалистами, а кто не стал, те сохранили эту любовь навсегда, потому что вот мне кажется, очень странно, но кельтское очень здорово остается у тебя в жизни, если ты хоть единожды этим занимался. Так что приобщайтесь к магии кельтов. Это у нас в шоп-дилетанте, в серии «Большая история», «Мировая культура». Это можно купить, как и многие другие прекрасные книги. Спрашивают: «Сергей, за какие эпизоды в вашей жизни вам сейчас стыдно?» Только честно. Честно, стыдно за очень многие эпизоды. За очень многие эпизоды. И у нас передачи не хватит. Мне стыдно, что мы очень не по делу начинать с самого начала, с детства, за детские эпизоды. Я примкнул совершенно к полно идиотическим дразнилкам Сени Фрейдина, моего одноклассника, за что я просто себя ругаю уже много-много лет, скоро 60 лет будет тому. За школу мне стыдно, что я струхнул однажды и написал контрольную работу, которую все отказались писать. Со мной одна моя одноклассница из-за этого, хотя я давным-давно все осознал, и что я полный болван, не разговаривала со мной не меньше 35-40 лет после этого. Вот. Удалось помириться. За многие вещи мне стыдно. Стыдно, что бывало, что не помог, что вовремя не позвонил тому же Косте Кравинскому. За очень многие вещи стыдно. И самое главное, что вот эти постыдные вещи, многие-многие, остаются с тобой на всю жизнь. Достижения как-то свои или наоборот хорошие вещи гораздо легче стираются из памяти. А это тебя гложет. Вспомнишь и покраснеешь. Это точно совершенно. В детстве переезжать не так трудно, пишет Ольга. Даже интересно, чувствуешь себя первооткрывателем. Новые улицы, новая школа. Можно путешествовать пешком, можно сесть на автобус или трамвай. Вы знаете, я очень тяжело переезжал на новую квартиру из нашей коммуналки в 13 лет. Хотя я прекрасно понимал, что у меня появится комната, у моих родителей появится комната своя. У нас будет даже бабушка к нам сможет переехать. Мы получили гигантскую 40 с чем-то метров трехкомнатную квартиру. Но я так любил свой район, свою Мещанскую улицу. И даже так любил эту уютную комнату 16-метровую, в которой мы все жили. Вот не любил я этот переезд. И хотя мы стали жить в прекрасном районе, около станции Маленковская, и Сокольники рядом, и все рядом, но как-то я до конца, если меня спрашивают про дом, если мне надо вообразить свой дом, конечно, но не первый приходит вот та квартира на Маленковке, в которой мы так долго прожили с родителями, а потом с моей уже семьей. Но я себе представляю ту лестницу, тот пятиэтажный дом на Мещанской, угол переулка Васнецова. Вспоминаю все, и действие многих книг просто там происходит, как и происходило когда-то очень и очень давно. Дальше мы... У кого-то праздники уже с ноября. Так, дальше мы, я читаю вас. Новодворскую не послушали, думали, бред, оказалось, она права, российское общество не хочет и не умеет извлекать уроков. Вообще, Валерию Ильиничну надо было слушать очень внимательно. У нее была своеобразная манера изложения. Иногда слишком резкая, иногда безапелляционная. И вот здесь спрашивают, вы знали Новодворскую всю жизнь, 30 лет, как журналист, как вы к ней относились? С бесконечным уважением и с очень большой нежностью я относился к Новодворской. Тем более, что она сильно старшая однокашница по Иньязу, и именно за распечатывание текстов в Иньязе она потом так и попалась. Но при этом она человек необычайной твердости, но и необычайной нежности и любви была. Так что мне кажется, что не вредно ее перечитывать. С ней можно было спорить, прекраснейше совершенно. Но можно только позавидовать вот ее бескомпромиссности и ее какой-то гиперабсолютнейшей честности, незамутненной. Это очень здорово. Так, дальше мы. Так, да, мудрейший далеко видела, мудрейший человек. Александр пишет, Лоськов, 40 лет не разговаривать за такую глупость, вот сейчас перестаю разговаривать с людоедами, я думаю, это стойкая причина. Вы знаете, вот эта моя одноклассница, она вот тоже такой бескомпромиссный человек, была, во всяком случае, смягчила, может быть, ее жизнь как-то заставила нюансировать. Мне было бесконечно стыдно, бесконечно стыдно. Но она посчитала то, что я сделал, каким-то неисправимым предательством тогда. Но это был мне урок, и это мне урок на всю жизнь. И кто бы тебя ни упрашивал, ну вот ты знаешь, зачем тебе нужно, там у тебя сейчас будет двойка, я буду переживать, как иногда родственники упрашивают, близкие люди бывают. Но я считаю, что она, ну не то, что была права, а имела полное право это сделать. Чудесный, умный человек. До этого мы очень дружили с ней. Вот. Так что здесь давайте не будем судить. Так. Так, так, так. Вот здесь все про Новодворскую идет. Когда была Золотая Орда, не было русских. Флаг с голубой полосой. А, был на днях флаг России с голубой полосой вместо темно-синей, как в первые годы Ельцина. Ну, я бы не стал делать, понимаете, какого-то такого принципа невероятного из цветов флага. Вот когда он был белый, голубой, красный, посветлее было, вот было хорошо. Когда стал белый, синий, красный, это мы немножко так налаживаем какие-то несуществующие связи между явлениями. Но ужасно обидно, когда связи, вот эти нерушимые связи, уже в будущем нерушимые, налаживают какую-то злобная вот сила, делает. Ну вот кем была до того, как появился этот рисунок, когда в белом круге появился индийская, древняя индийская свастика появилась? Вот до этого как ее воспринимали? Нормально воспринимали. И был в ней свой смысл, мистический был смысл. И если относиться к этому было серьезно, то это был совершенно другой смысл. И вот все, вот смотрите, все навсегда. Уже никогда не отделаешься от того, что свастика – это нацизм. И мне кажется, вот сейчас с этими законами о Георгиевской ленте, прекрасной георгиевской ленте, после учреждения Ордена Святого Георгия, после учреждения уже и солдатских знаков Святого Георгия, и когда появился уже при советской власти Орден Славы, который заменял собой солдатский Георгий для тех, кто воевал в Великую Отечественную войну, гвардейская лента, бескозырка с гвардейской лентой. И первое, что когда мне папа бескозырку подарил, я любил всяческое море, и он туда вдел гвардейскую ленту. Все. Уже никуда не отделаешься. Никак не отделаешься. А вот это не очень важно, что желто-черное или оранжево-черное. А вот понимаете, в чем дело? Есть и выцветание еще ко всему. И когда государю нашему, ныне покойному, Павлу Петровичу, что-то он же любил все единообразие. Когда ему вдруг он велел штуки зеленого, вот того самого гвардейского вот сукна зеленого, которое для русской гвардии, для русской армии шло, вот выставить перед ним, ни одной штуки одного цвета не оказалось. Одного и того же. Вообще о цветах это совершенно такая отдельная история. Современный грузинский флаг объективнее и красивее, но не такой оригинальный, как предыдущий. Ай, вам бы сейчас взять да поговорить с сыном моим, Евгением Сергеевичем. Это человек, который всегда может определить флаг любого движения на любой демонстрации, в какой бы стране она ни проходила. Человек, который писал про флаги, который написал детскую книжку про флаги мира, и у него заготовлен огромный труд взрослой книги, взрослой энциклопедии флагов. И я бы сказал, так как флагами тоже очень давно интересуюсь, я бы сказал, что такой книги нет. Но, к сожалению, она не была издана по многим и разнообразным причинам. И не знаю, а можно ли еще издать, у кого-то хватит, потому что это должна быть хорошо издана. Но я помню, как Женя над этим работал, и сколько он мне рассказывал абсолютно потрясающих историй о тех или иных флагах. Так, у прадеда, вот без разницы пишет, была бескозырка с георгиевской лентой в 1905 году в Севастополе. Боцман на броненосце. Он арестовывал Шмидта. Ну вот, видите. Так, у меня есть английский определитель флагов. Много наивной банальщины. Да, в определителях флагов, который мы с Женей долго-долго мы его, их собирали. И я собирал еще до рождения Жени. У меня большая коллекция всевозможных книг о флагах, которая была. Очень много и банальщины, и спекуляций, разнообразных легенд, что что означает и так далее. И ошибок. Безумное количество ошибок. И вот Женя, когда это несколько лет он работал над этими книжками, и он как раз как человек дотошный и невероятно придирчивый, он сделал, по-моему, очень большой труд. И дай бог, когда-нибудь был. Вектор Ломоносов задается вопросом, Павел I не был дальтоником случайно? Да нет, у него был острый глаз. Но дело в том, что действительно, если бы он был дальтоником, он бы как раз и видел все одинаково, более-менее одинаково. Но вот эти нюансы зеленого и вот красители, которые тогда были, они не могли дать, да и сейчас это почти невозможно. Сколько даже вот эта автомобильная краска, которая по номерам идет, по индексам своим, вроде бы точно, далеко не всегда. Так, когда, вот Ольга Мимино, Сергей Александрович, когда вы в эфирах называете Венедиктова Алеша, это звучит очень лично, и большая честь для нас быть допущенной в вашу большую дружбу. Спасибо за это доверие к нам. Я когда начинал читать ваш вопрос, Ольга, я уже начал как-то так внутренне, как всегда, поддергиваться, чтобы ответить достойно на всевозможные запреты, которые называть Алешей Венедиктова в эфире. А вы наоборот поддерживаете. Я, во-первых, не считаю этим, что можно в шутку обращаться, вот как мы, и это у нас такая, собственно, манера обращения с Белковским, которую мы выбрали вместе, ну, просто нашли, и вместе с всякими другими нашими прекрасными черно-юморными, как мне кажется, мне это наслаждение, просто наслаждение с ним разговаривать. Так вот, с Венедиктовым это... Что за претензии в панибратстве? Мы с ним друзья. Как познакомились тогда после встречи или проводов Лизуана, тогда это было. Как сели с ним тогда на кухне болтать. И я понял, что я с этим человеком могу болтать сколько угодно. А болтать сколько угодно и ходить по Москве, болтать, что-то выпивать, не выпивать... Как казалось, вместе работать сначала, в школе много сталкиваться, потом на эхе. И просто для меня это мое собственное ухо резало бы, если б я называл Алексей, так вот как-нибудь, или Алексей Алексеевич, можно сказать только там. Вот то это подтрунивание. Так, дальше. Почему сборная Англии по футболу, несмотря на красно-белый флаг, не играет в красно-белой форме? Потому что есть традиция белых футболок. А почему Италия играет в голубых футболках? Сквадра Аззура, почему она называется? Вот поэтому, почему был присвоен, например, автомобильный цвет спортивный, был присвоен Британии, был присвоен темно-зеленый, у Германии белый, а у Италии, наоборот, синий у Франции, а у Италии красный. Россо Корса. Это вот так все не быстро. Про святого Андрея, что это шотландский святой, да нет, он наш общий и апостол Андрей, превозванный, и патрон он вот восточных славянских земель всегда был. А то, что Андреевский крест, вот то, что он есть таким вот голубой на белом, у России, да, пожалуй, что это Патрик Гордон здесь, судя по всему, попался. Тоже стоит проверять, но замечательно, как у Шотландии крест святого Андрея белый на темно-синем. Но очень было забавно, когда вот когда-то уже 14 лет назад, господи, я путешествовал по Шотландии, у меня на куртку было нашито два креста андреевских. Один шотландский, а другой русский. Но как восприняли в Эдинбурге этот русский военно-морской крест голубой на белом? Восприняли: «О, Эдинбургский университет», сказали мне, потому что это крест Эдинбургского университета, там с гербом красненьким в середине, в центре. И я с большой какой-то гордостью рассказывал: нет, это старый русский военно-морской флаг, и Патрик Гордон тогда вот объединил, и вот как-то так. Это был хороший разговор в музее трех писателей. Так, дальше. Вот, например, некоторые считают, что писать имена без отчества про деятелей истории, это выглядит как перевод в русском. Все эти Иосиф Сталин и Владимир Ленин коробят глаз. Коробят глаз — это хорошо. Или Ильич, или Иосиф Виссарионович, или только фамилии и клички. А все зависит от контекста. Мне, например, кажется, что вот называние писателей по имени отчеству нарочито так вот подчеркивая, не тогда, когда нужно это, например, Лев Николаевич Толстой, что уже стало, а говорить там Александр Александрович Блок, мне это кажется вычурным, но на вкус и цвет товарища нет, кажется вычурным и таким вот, наоборот, знаете, скрепным, слишком скрепным. А я люблю имена и отчества, это хорошая вещь, очень хорошая вещь, но для нас это очень было важно еще тогда, когда называть по имени и на «вы», для нас это было важно и в эфире было, например, это новая манера общения, я бы сказал, остраненная, то есть делание странным, то есть странным, новым таким вот получалось. Это, в общем-то, осталось, это осталось. Почему? О, дорогие друзья, вы о гимнах стали. Какая у нас была чудесная серия передач, и в нашем архиве она сохранена, конечно, в архиве она есть, передачи Анатолия Суреновича Агамирова, которую я все время вспоминаю с большой нежностью и с большой какой-то такой дружеской ностальгией. Была передача «Гимны стран мира», мы сделали. «Гимны стран мира». И у него были прекрасные вещи. И история гимнов, она довольно сложна и всегда своеобразна. И как сохранение, несохранение гимнов. Официальным гимном, например, Германии не был до Веймарской республики, вот гайдновская как раз мелодия. Замечательно, вы послушайте это произведение Гайдна, где она по-разному, это то, что стало потом немецкой песней. Но нацистская Германия попыталась навсегда для нас убить эту музыку, но не получилось. И поют тот куплет, который о свободе и о братстве. И это производит большое впечатление. Страшная песня, конечно, «Марсельеза», страшная, кровавая, непримиримая. Но когда она стала именно гимном республики, и республике она стала в противовес, например, Петеновской, где как бы сохранялась «Марсельеза», но сохранялась «Маршал, мы с тобой», был неофициальный гимн Петеновский, который всегда исполняли с 41-го года примерно, то она была... Вот как в фильме «Касабланка», она была знаком освобождения, знаком возвращения. Да, слова были, одни из первых слов были про кайзера Франца, были. Но сначала это просто фрагмент, одна из частей произведений Гайдна. Как вы относитесь к Елизавете II? Сейчас как-то, и даже печаль несколько прошла. Печально относился, потому что вся моя жизнь прошла при Елизавете II. И я вам рассказывал, что у меня даже картинка была под стеклом на столе, где королевская семья, еще все молодые, еще такой вертопрах, принц Эндрю еще ползал на коленках вокруг пледа, расстеленного там в Балморале это было, где уже так более-менее взрослые принцесса Анны и принц Чарльз были. Очень хорошо я к ней отношусь. Сложный, как и все люди, но мне кажется, это была очень достойная эпоха, разная. И она чувствовала, не всегда, иногда опаздывала, но иногда ее чувства, как мы видим в дальнейшем, чувства ее не всегда подводили, потому что, например, вся история с принцессой Дианой, она представляется, ну, не такой вот, как ее видели при этом скандальном разводе, при ее скандальных путешествиях, при том, что при ее несчастье очень большом. Но и принца Чарльза, нынешнего Карла III, мы видим несколько иным. Вспомните, пожалуйста, Мирского. Ну, а зачем вспоминать, когда вот я, например, помню. Замечательный человек. Вообще сколько, и вот как Орех когда-то написал еще, когда она была не такая полная, наша небесная редакция, когда он написал. Вот наша небесная редакция могла бы очень здорово функционировать сейчас. Дай бог, они как-то друг друга чувствуют там, на том свете. Но очень многих я Костю всегда вспоминаю. Олю Орехову вспоминаю, с которой мы недолго работали. Вот такая трагедия с ней произошла. И многих-многих, кого Андрюша Евдокимова не стало недавно, лучшего человека, радио-человека блюзов. Такое море обаяния, такой вот вообще, конечно, человек был мне невероятный. И правильно сказал когда-то Жан Кокто, и вот и с друзьями, и вот со своей жизнью, когда ты стоишь на палубе огромного океанского парохода своей жизни, и ты видишь, которые те, кто начинал или садился на каких-то там, в каких-то портах, садился, и ты с ними знакомился, твои товарищи-пассажиры, один за другим падают за борт. Вот это была замечательная фраза. Вот. У всех гимнов мелодии сложные, это особое музыкальное произведение. Да, это был предлог, что патриотическую песнь Глинки нельзя было, ее трудно исполнять. Ну, конечно, в общем-то, достаточно дубовую музыку Александрова, гимн партии большевиков, можно исполнять. Но вот попробуйте «Славься, Отечество», так, без подготовки очень. Затянуть, вот именно «Славься, Отечество», вот эту часть. Попробуйте. Это тоже непросто. И много странных гимнов. Много, например, как у африканских гимнов есть вариации на тему Марсельезы, как у того же гимна Камеруна. Но очень интересно, как, о чем они говорят, эти гимны, и как их исполняют. Это очень интересно. Так, дальше. Ну что же, дальше на дилетанте у нас будет права Юлия из Минска. Господи, как я вас обожаю, Юлия из Минска. Это не значит, что других наших модераторов я не уважаю, не люблю, но вы для меня просто идеал какой-то. Про Горбачева в декабре 91 года, Палащенко и Зимарин будет. Это у нас на дилетанте. Вот сейчас прямо и будет. Завтра мы с вами встретимся. В течение 2 часов будет у нас программа «Будем наблюдать» с Алексеем Венедиктовым. И я думаю, что у вас будут вопросы, хорошие вопросы и какие-то пожелания в новом году. И у нас тоже, за нами тоже не заржавеет. Всего вам доброго, до свидания.